Здравствуйте, дорогие телезрители! Равноправны ли мужчина и женщина в церкви? Наверное, нет. Но тогда, быть может, самое место движению феминизма среди верующих, размышляет по этому поводу отец Яков Кротов.
Среди довольно странных явлений современной церковной жизни находится и феминизм. То есть движение за равноправие женщин с мужчинами в церкви. Феминизм часто рассматривают как врага христианства, извращение христианской истины. Но мне бы хотелось прежде всего обратить внимание на одну тонкость. Феминизм побеждает там, где побеждает государство. Вот есть, например, такая замечательная женщина, епископ знаменитого Эльсинора, то есть того самого замка и города, где был принцем Гамлет в Дании. С ней недавно был казус. У нее в епархии объявился священник, который сказал, что он атеист. И он написал об этом статью газетную, что я неверующий. Потребовали его уволить. Нет. И женщина осталась епископом, и неверующий остался священником. Почему? В Дании государственная церковь, лютеранская государственная церковь, как в Англии и так далее. И, соответственно, все священники и епископы – это государственные служащие. Но Конституция Дании запрещает дискриминацию при приеме на работу, во всяком случае, в государственных учреждениях. И тогда действительно, какое кому дело, атеист он или верующий, он занимает государственную должность. Кому какое дело, женщина или мужчина? Государственный чиновник. Тяжелое наследие Средневековья. Государство Господь, видимо, использовал как-то в своей премудрости, чтобы семя христианства укоренилось в достаточно каменистой почве. Но пора с этим расставаться. Отдаем Кесареву Кесареву и так далее. Значит, проблема не в феминизме, не в отношении к женщине, а в отношении к государству. В России, да и на Украине, есть женщины-священники среди разных протестантских деноминаций. Никого это не беспокоит, потому что эти женщины-священники за свой счет. Пожалуйста, каждый сходит с ума по-своему, если это не посягает на мой карман. Я считаю, что это неправильно, мы расходимся. И большинство вопросов, из-за которых сегодня раздается огромный крик со стороны консервативных христиан, реакционных христиан, они почему реакционные? Они хотят возвращения в средневековые времена, в том отношении, чтобы был центр, который выдает всем лицензии, разрешения и решает, можно ли быть женщине епископом или нельзя. Так, видимо, надо смириться с тем, что такого центра на земле быть не может. Остается совесть, остается Бог и наши с ним отношения. Выдержать это чрезвычайно тяжело, потому что нам кажется, и, может быть, даже не кажется, что это заблуждение, и что это опасное заблуждение, что очень может быть, что предоставить церковь такому самостоятельному плаванию означает погубить Слово Божие. Логика Фомы Аквината. Если государство преследует фальшивомонетчиков, то насколько более будет логично, если государство будет преследовать еретиков? Ведь фальшивомонетчик подделывает мирские ценности, всего лишь деньги. А еретик, он подделывает правду, он подделывает истину. Значит, да здравствуют костры, да здравствует инквизиция. Понятно, что где-то здесь есть дефект. И он заключается, как ни странно, в неверии в то, что не государство, а Бог обеспечивает жизнь. Не государство, а Бог сохраняет церковь. Не государство, а Бог предохраняет нас от соблазнов. И что Бог может спасти и женщину, и епископа, и неверующего священника. Вот чего Бог не может, так это Бог не может помешать нам продавать Бога, обменивать его на государственную помощь. Тут он бессилен. Но он просто уходит. Поэтому церкви делятся не на православные, католические, протестантские. Они делятся на те, которые принимают помощь от государства и платят за это. И на те, которые говорят спасибо, Мы уж как-нибудь поковыляем, мы тут рогожкой прикроемся, тут на деревушке поспим. Вот, ну уж сами. И те консерваторы или акционеры, которые от государства ничего не берут, а просто сами не рукополагают женщин, не смотрят мультфильмов Диснея, не ходят в публичный дом. Я их нежно люблю и считаю их для себя и для других всех примером. Беда в том, что таких консерваторов, которые бы не мечтали о поддержке государства, очень мало. Именно потому, что консерватор смотрит в прошлое. Причем не в далекое прошлое. Он смотрит не в вертеп, где младенец Иисус, а он смотрит в средневековое прошлое. А еще в 17 веке в Америке сжигали женщин только за то, что они самостоятельно читали Библию. И это делали не католики, это делали пуритане. Так что от нас до вот этой реакции очень недалеко. Но до Царства Божьего все равно ближе. Так что надо ориентироваться на него.
Далее продолжит нашу телепрограмму Алексей Ильич Осипов своими размышлениями о браке и безбрачии.
Так вот, эти два начала присутствуют в человеке. Я говорю вам, что немногие, которые способны к жизни не противоприродной, не противоестественной, как это иногда говорится о монашестве, а то здесь нужно употребить слово, который, по-моему, очень точно означает этот характер жизни. Это не противоестественный, а вышеестественный образ жизни. Знаете, разница очень большая. Против, когда мы боремся против чего-то, и выше, когда мы поднимаемся над чем-то. Ведь когда мы воздерживаем свой аппетит, то мы же не против поступаем. Мы не против, мы немножко поднимаемся над уровнем обычной животной, стихийной, природной жизни. Просто поднимаемся несколько. Так вот, и человек, он может жить и выше естественной жизнью. Но что для этого нужно? Серьезнейший вопрос. Что такое монашество? Что оно есть? Каковы его цели? Каковы причины? При каком только условии может человек пойти в монашество? Два слова скажу об этом, поскольку это вопрос, он остается всю историю церкви, пока еще остается этот вопрос, хотя он все более умаляется, но стоит сказать. Первое, на что следует обратить внимание, по учению святых отцов, что можно идти в монашество только по, дальше стоит вот это несколько загадочное слово, по призванию. Ни в коем случае нельзя идти в монашество, вдруг в результате какой-то трагедии, там, семейной, личной трагедии, каких-то трагических событий там, в своей жизни. Неважно, их, может быть, сами понимаете, бесчисленное множество. Нельзя. Почему? Это скоро утихает. Время затягивает вот эту рану, которая сейчас возникла. И ты потом, человек, окажешься опять один на один с тем, из области чего, из власти чего ты не вышел. То есть в области, в атмосфере жизни этой природы. И тогда наступает поистине трагедия. Человек, который вступает в монашество из-за каких-то неприятностей, происшедших в жизни, или вступающий в монашество по увлечению, вот там, в другой, третий, особенно когда видит форму, увлекается там формой, еще чем-нибудь, глупейший, неразумнейший поступок, которым он наносит себе очень часто неисцельную болезнь. Надевает на себя такое бремя, от которого потом не только стонут, а бросаются в различные ужасные извращения. Пьянство, например, это одно из самых таких, уж я бы сказал, даже элементарных. Хоть водкой залить. Нельзя. Вы слышите, святые отцы, категорически запрещают. Прежде чем ты хочешь вступить на путь монашества, посмотри, есть ли у тебя действительно искание того, что называется сутью монашества. В чем же его суть, самое существенное делание? умное делание. Они называют умное делание. Под умным деланием, разумеется, умение молитвы, искание молитвы. Даже если употреблю такое слово, упражнение в молитве. Это не мои слова. Вот. То есть у человека есть вот этот огонек горения. Знаете, как вот у человека, увлекшегося чем-нибудь, говорят, у него хобби то-то или то-то, какой-нибудь мотоцикл. И он с ума сходит, ломает себе руки, ноги, головы и так далее. Не может без, он весь в этих мотоциклах. Больше ему ничего на свете не надо. Вот если у человека есть вот это вот стремление, огонек, а некоторые люди, да, рождаются именно с этим. Помните притчу о талантах? Одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1. И вот мы находим в истории, как других церквей, так и русской церкви, этих 5 талантливых людей. Вот Сергий Преподобный. Посмотрите, это поразительно о нем, что сказалось. Он родился таким, не приобрел. Он же родился 5 талантливым. Но он потом на эти 5 талантов приобрел другие. Что такое талант, о котором говорит притча? Огонь искания истины. Вы слышите? Огонь искания истины, искание смысла жизни. Не эта ползучая жизнь. Как она идет, так и идет. Не это животное, только искание хлеба насущного и больше ничего, и развлечений. А искание смысла этой жизни. Все мы рождаемся с разными талантами. Вот те, кого 5 талантов, там, конечно, они могли пойти по пути выше естественной жизнью. Могли, шли и действительно приобретали очень многое. Большинство людей, как и мы с вами, дай Бог, если имеем, не знаю, 1% таланта. Поэтому наша жизнь, она тлеет. Знаете, как вот головешка часто тлеет. Некоторые хоть еще ничего такого, может быть, смолистая головешка, так приятно все-таки. А другие такое зловоние издают. Ну, другие люди, не я. У меня-то смолистая, конечно. Я-то тлею смолистой дымом. А у других-то такое зловоние идет от этой тлеющей головешки, что и невозможно и продохнуть даже. Вот, друзья мои, значит, есть, возможно, жизнь в наших условиях вышеестественная. Возможно, но для этого нужен вот этот огонек. Нужен этот талант. И беда происходит с человеком, если он, имея почти 0 талантов, возмнит, что он имеет 5 талантов. Принимает постриг, одевает на себе все, получает меч духовный и ходит, размахивает им. И начинается скоро братание, выпивка, гуляние, светская жизнь, но в монашеской рясе, конечно. Не подумайте. Это трагедия. Я вам скажу, это трагедия. Это дело немногих, это удел немногих, совсем немногих. Основное же направление – семья. Семья. Апостол сказал, почему вступают в брак. Вполне понятно, ничего тут нет, чего-то нехорошего, безобразного. Это естественно. Ничего нет, сам Господь благословил это, будучи на браке. Сама Церковь благословляет это. Но цель вступления в брак – помочь он ей, она ему, они детям, воспитание их на христианских началах жизни. Вот цель семьи. Дети же – это естественное следствие брачной жизни. Это естественное следствие. Чего же об этом говорить? Само собой, разумеется, и больше ничего. Но не цель как таковая. Я почему об этом так много говорю? Мне поступало много вопросов и на лекциях, и так. И вот всюду, какая-то устойчивая эта идея. Чадородие, чадородие. Я говорю, откуда такая ветхозаветчина? Откуда? Мы что? Мы Христа, что ли, уже забыли? Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Это все приложится, то, что Царство Божие и правды Его. Вот закон нашей христианской жизни. На каком бы поприще, на какой бы образ жизни мы не избрали. Семья по христианскому действительно воззрению – это есть малая церковь. Как церковь есть корабль спасения в целом, так и каждая семья – это есть должен быть корабль спасения вот всех тех, кто образует ее.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин рассуждает о значении престольных праздников.
В некоторых храмах бывает три престола. Центральные и боковые. Вот, и у каждого престола свое посвящение. Тот во имя Троицы, тот во имя Пантелеймона, тот там во имя какой-нибудь иконы Божьей Матери. И поэтому даже в одном храме бывает не один престол и не один престольный праздник. Вот. Поэтому это не только храма, но и храма одновременно. А с другой стороны, праздник это всего лишь повод. А повод мы, так сказать, используем или не используем. Написано в словаре Даля, если хлеб на стол, то и стол престол. А если хлеба не куска, то и стол доска. Так что, то есть интересно, что все изменяется из-за нашего отношения, из-за нашего содержания. Вот и в той ситуации, когда и хлеба не было, то получился свежий хлебушек и поставили на стол. Вот и стол престол, и праздник, и для семьи, и для всего остального. Кто помнит такие годы, когда не было ничего и было только это, то был и праздник, и престол. Поэтому это все условности. Исторические, обрядовые. Поэтому, вы знаете, я всегда вспоминаю воспоминания одного белого эмигранта, который вот из царской России после революции сразу в гражданскую войну начавшуюся эмигрировал, там из Севастополя в Константинополь, потом оказался во Франции и говорит, мы 12 лет встречались и справили литургию в гараже. Одна французская семья уезжала на уикенд, на выходные, у них стояла машина в гараже, и на время выходных они освобождали гараж, мы за символическую совершенно плату. Приходили в этот гараж, вот, ставили столик, расстилали скатерочку, клали иконочку Евангелия и служили там литургию. И так прошло 12 лет. У нас не было храма, был скромный гаражик, но мы ощутили себя церковью. Иногда и храм есть, а церковь нету. Иногда и престол есть, и позолоченный. А толку нету ни любви, ни веры, ни взаимоотношений, ни результатов. Поэтому опять все решает дух, любовь и настоящие взаимоотношения, которые все наполняют. И квартиру, и храм, и престол, и все остальное. Поэтому читайте русских поэтов, славянофилов, Хомякова. Он говорит, Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят. И в них курятся фимиамы, и день и ночь они горят, и вы золотые побрякушки приносите и вешаете на иконы. Он говорит, вы забыли, что это я влил в расселенный скал этот расплавленный металл, и вы мне приносите мое. Не нужно мне это. Мне нужно сердце чище злата и воля твердая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда, везде». Поэтому я так думаю, что если мы наполним духовным содержанием, любой престол станет настоящим престолом, любой дом настоящий станет домом Божьим и домом церкви домашней, оказывается. И только это наполнит. А любая форма останется формой, если она пустая.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Священное Писание, как мы говорили с вами, это письменное изображение божественного откровения. Но отнюдь не стенография, так сказать, и не хроникальное фото. Это скорее глобальная идиома. Поэтому, как мы подчеркивали с вами, всегда существует колоссальный зазор между написанным и тем, что этот текст, собственно, выражает. Откровение, если можно так сказать, всегда стоит за текстом. То есть божественное откровение, в собственном смысле слова, написать буквами или пересказать словами нельзя. При этом как минимум что-то потеряется, а то и вообще ничего не обретется. Простое формальное чтение Библии, как правило, ничего человеку не открывает. Наизусть можно выучить текст Библии, а толку никакого. Так и останешься, не соприкоснувшись с реальностью божественного откровения. Поэтому через текст Библии нужно пробираться как через тернии, до сути, до самой истины, открытой Богом. И это реально, если человек внутренне к этому открыт, если он читает Библию с благоговением, с опаской, в состоянии, которое традиционно называется страхом Божиим, а не как просто интересное или неинтересное чтиво. Причем с каждым столетием это условие надо оговаривать все настойчивее, потому что люди европейской культуры чем дальше, тем в большей степени воспринимают просто тексты, читаемые ими. Набирают обороты стереотип, мол, все, что написано на бумаге, должно быть вполне доступно. А если я чего не понимаю, то это потому, что автор мудрено написал, дескать, писать не умеет. Таким образом, вчитывание в священный текст Библии имеет своей целью, естественно, проникновение, приобщение к самому опыту божественного откровения. Как это происходит, двумя словами сказать трудно. Святоотеческий опыт, понимание и толкование Священного Писания, несомненно, может помочь в этом. Но опыт имеется в виду методологический, если так можно сказать, в первую очередь. Потому что каждый человек слишком индивидуален. Да и фактор времени играет далеко не последнюю роль. Сегодня общественная психология в значительной степени иная, чем, скажем, 200 лет назад, тем более 2 или 3 тысячи. Да и много новых проблем, которых отцы древности даже не подозревали. Ну, а теперь несколько слов о писаниях с маленькой буквы этого слова. Библия, как мы уже говорили с вами, это писание с большой буквы этого слова. Это ядро, так сказать, божественного откровения. А писание с маленькой буквы – это, соответственно, то, что находится за пределами ядра, за его границами. Но при этом надо иметь в виду, что писание, пусть и с маленькой буквы, только тогда являются писаниями церкви, когда содержат некий хотя бы малый элемент священного писания. Писания с маленькой буквы могут тоже быть разной значимости. От писаний святых отцов и учителей церкви, то есть достаточно значимых для церкви текстов, без которых жизнь церкви была бы беднее, до письма скромного христианина Васи христианину Пете. Но опять же, не о том, как я провел лето в Каннах, а о чем-то важном. Вот, например, пишет христианин Васе, христианину Пете о том, как он ездил в паломничество. Это церковное письмо. И если в нем действительно содержится хоть крупица какого-то подлинного опыта жизни, то тогда это становится писанием церкви. Вообще говоря, некоторые писания святых отцов тоже представляют собой письма. Скажем, письмо Василия Великого епископу Амфилохию Иконийскому. Это письмо сделалось писанием церкви, таким вот значимым авторитетом. Поэтому, может быть, когда-нибудь выяснится, что христианин Вася не просто милый брат, который живет среди нас, а он еще и канонизированный святой? Ну, выяснится-то не скоро, понятно. С Васей нужно будет попрощаться, и Васе нужно будет попрощаться с этим миром. Но, как бы то ни было, вдруг наступит такой момент – и людям, естественно, станет не просто любопытно, но живо интересно разобраться в жизни этого Васи, понять, что в нем было такого значимого, раз это был не обычный христианин, а действительно святой жизни человек. И тогда его такое, в общем, для него, для его жизненной истории, для его биографии, банальное письмо, рассказ о том, как он ездил в паломничество, станет достоянием церкви. Не просто по факту писанием церкви, поскольку оно было написано в рамках общей жизни церкви, а становится уже достоянием. Его будут печатать, будут передавать друг другу, советовать ознакомиться и так далее. Слово «церковь» мы ведь тоже иногда пишем с маленькой буквы, а иногда с большой. С большой буквы «церковь» — это, во-первых, вся церковь, духовная общность всех христиан, живущих на земле сейчас, и тех, которые уже на небе, небесная церковь. То есть это явление духовное. Апостол Павел церковь называл телом Христовым. С большой буквы мы также пишем уже больше из уважения, чем по сути, когда имеем в виду в целом всю церковь в совокупности, состоящую из множества общин на территории Украины, России и так далее. А вот когда имеем в виду нашу, скажем, Сретенскую церковь или соседнюю Никольскую церковь, то пишем с маленькой буквы. С маленькой буквы слово «церковь» мы еще пишем, когда вкладываем в это слово не духовный смысл, а земное. Ну, имеем в виду церковь не как тело Христово, не как богочеловеческий организм, а как просто общество людей. Так вот, какое-то письмо Васе может в конечном итоге оказаться достоянием церкви с большой буквы этого слова. А какое-то, скажем, рождественское послание какого-то патриарха может оказаться достоянием церкви с маленькой буквы этого слова. И тогда оно вот сюда, в эту триаду, не попадет. Действительно, к слову говоря, нередко создается впечатление, что некоторые патриаршие послания, особенно советского периода, вообще не принадлежат церкви с большой буквы. Просто никак. Ни одной запятой. Ну, хотя я несколько преувеличиваю. В них, как правило, цитируются Священное Писание и тексты святых отцов. Поэтому в каком-то смысле они все-таки принадлежат церкви с большой буквы. Но за вычетом этих общезначимых для всех мест нередко могут представлять собой для церкви с большой буквы весьма странное произведение. Так вот, когда я говорю вот об этом христианине Васе, нашем будущем святом, я говорю, конечно, применительно к церкви с большой буквы, потому что опыт святости – это достояние церкви Христовой, как тело Христово, и он не может быть растворен в церкви с малой буквы. Церкви с маленькой буквы, такие вещи, как святость, как опыт богообщения, прямо не принадлежат. Церковь с маленькой буквы – это некая смесь того, что от Бога, с тем, что от человека. И вот за вычетом того, что только от человека, мы получаем церковь с большой буквы. Остановимся. Давайте сегодня на этом. До следующего четверга. Всех благ.